Была у нас встреча с Ольгой Николаевной Мельниковой-Писаренко. Ее военная, да и послевоенная судьба связана со знаменитой «Дорогой жизни через Ладогу», об этом будет ниже. Но было в ее рассказе и вот такое отступление. Я никогда не забуду, что видел на Кировском заводе. Я случайно попала туда. Как раз мы оттуда возили дрова. Там много деревянных домов было. Это для госпиталей везли. И случайно я туда забежала. Смотрю, подростки, мальчики лет по 12-13, девочки по 14 лет, стоят у станков и работают. Они заменили своих отцов или своих старших братьев. Этим подросткам подставляли скамейки или ящики для того, чтобы они могли работать. Рассказывали, что одна девочка, работая на станке, еще играла в куклы. Это неправда. Это она брала куклу, идя на работу. Она должна была брать с собой какую-то, знаете, дорогую вещь, то есть для нее дорогую. Она куклу брала с собой, потому что считала ее такой ценной вещью. Это от того, что дом могут разбомбить? Да. Она не играла, а это просто ее личная вещь. О какой игре в куклы можно говорить, когда она не доедала, не допивала, когда знала, что нужно деталь сделать? Она куклу брала, чтобы сохранить. Дом может разрушиться, а эта ее дорогая вещь сохранится. А сколько этим девочкам было лет? По 13-14. Другой раз бежишь куда-нибудь, смотришь, стоит подросток. Говоришь, что ты стоишь? Давай выходи уже, все, обстрел кончился. Подойдешь к нему, а он мертвый. Он, конечно, от голода умирал. И вот, стоя, прислоняясь к стене, умирали. Рассказывает Петр Ефимович Зиньков, бывший мастер Кировского завода. Я 25 дней пролежал в больнице в стационаре, потом поправился. Пришел в цех. Начальником был Иван Иванович Плотников. Он сейчас жив-здоров. Плотников и говорит мне: «Зиньков, расчищай у цеха снег. Надо начинать работать». А с кем работать? Вот у меня один был слесарь Маникин, а остальные все женщины. И девочки были по 16-17 лет, слабые были, разный народ. Никто ничего не умеет. Сам я и мастер, и настройщик, и рабочий, что угодно. Сверло заточу, резец заточу, резец установлю, пущу станок. Она Рышкина была у меня, так она посмотрит на меня и плачет. Почему-то она меня боялась, сам не знаю почему. И станка боялась, и меня. Эта девочка была, женщина, пожилая. У нее муж старый, большевик, еще с дореволюции. На Жданове работал. Но я стал набирать народ. Стал этих людей обучать. Интересно, сварка. Сам я никогда сварщиком не был. А нужно опоки делать. Это по нынешним временам преступление. Но я делал опоки алюминиевые, чтобы женщинам больным поднимать, выколачивать мины было легче. Вот делал алюминиевые опоки, и туда три мины ставили. И одна сторона все как-то приваривалась. Жалко же, одна мина не выходит. Она приваривается, брак получается. Вот думал, что сделать, придумал. 5-миллиметровую шайбу сделал отсюда, а тут контргайку внутри затягивал. Получилось у меня. Начальник говорит: «Ну и молодец же ты». Стало выходить три мины. Во! Ну и делал я эти алюминиевые опоки. И втулочки заливали там. И все с этими бабками. Ну, все сами обрабатывали. На карусельном станке обрабатывали. Нашел карусельный станок заброшенный, установил. Думаю, по-хозяйски это будет, хорошо будет, мины-то нужны. И дот сделал. Там прятались, когда сильный обстрел. Однажды такой обстрел был. А у меня была украинка Кормилицына. У нее муж на Кировском работал. Ушел на фронт и погиб. Ну вот, обстрел, а я там около Строгального ковыряюсь. Я говорю Кормилицыной: «Сходи-ка послушай, где снаряды ложатся». Она пошла, идет. «Хозяин, за фасонкой!» Только она сказала, как ахнет у меня над головой снаряд. Меня контузило, я ничего не помню. Я эту кормильцину, тоже раненую, веду через весь цех и не чувствую, что у меня человек в руках. А когда подошел, зацепился за опоки, опомнился, человек в руках. Пришел. Кровь тут у меня течет. Ну, смерть. Значит, нужно, наверное, было живому остаться. У меня тамбур был, двери двойные. Я в этом тамбуре повалился и думаю, тут уже смерть. Кусак стоял у меня как раз перед дверью. И в это время как ахнет снаряд по этому кусаку. Если бы я шагнул два шага, мне бы смерть. А потом я уже без памяти летел. Снаряды. Жи-жи. Я прилетел в подвал, в медпункт. Пришла жена, брат прибежал, плачут. Я говорю, чего плакать, жив-здоров. В больницу никуда не пойду, работать некому. Работать же надо. Кто будет делать все это? В больницу я не пойду. После стал немец так бить. Один раз я вышел, смотрю самолеты, считаю 7, 8, ну, думаю, наши летят. Как он тут стал бомбить, боже мой, вот так стою, и земля подо мной ходуном, все дрожит. Он много тогда побил у нас. Цех один положил, буквально положил. Потом труба стояла у нас, громадная труба. Как стал бить по этой трубе? А у нас как раз печки тут. Это в каком цехе? В медно-чугунолитейном. В эту трубу попал и пробил. Несколько пробоин сделал. Валить ее надо, иначе может упасть, нас убить. А моя мастерская рядом, между столовой и медно-литейным. Меня тоже эвакуировали с народом. И положили эту трубу. Она как струнка упала. Перестал стрелять по этой трубе. У нас померло больше, чем на фронт ушло наших кировцев. Вот я не знаю, как я остался живой. Голодали здорово. Но я пил соевое молоко и ел шроты. У нас никто не пил соевое молоко, а я пил. Я воду не пил. Пил соевое молоко и шроты ел. Потом стали давать нам рационы. 500 граммов хлеба. И потом давали рационы... И на рабочих, и на нас. Водку давали, пиво давали по талончикам нам, как рабочим. И тут стало положение все лучше. Валентина Степановна Мороз, которая как раз была одной из этих девочек, 14-летних, что должны были на заводах в мастерских заменять не просто мужчин, а квалифицированных мужчин рабочих, это же помнит со своего места. Смерть матери на меня подействовала угнетающе. Я не могла вообще дома находиться. Я несколько дней провела у соседей, а потом меня отвели на завод. Там же, у нас на Петроградской стороне, я устроилась на заводе и перешла на казарменное положение. Завод стал оборонным. До войны выпускал кассовые аппараты или что-то вроде. Теперь в блокаду он стал оборонным заводом. Оборудование вывезли в Свердловск, но кое-что оставалось. Ну, я пришла, ничего не зная, стала ученицей токаря, так как надо было очень быстро что-то осваивать. Я делала такие маленькие эксцентрики. Это когда стабилизатор приваривается к снаряду, маленькие эксцентрики на эту заточенную часть. Работа была по микрометру, очень хлопотливая и точная работа. У меня не было сменщицы, и я одна над этими эксцентриками работала. А еще была работа убирать трупы, свозить к траншеям, спасать город от эпидемий. Работа повседневная, постоянная, даже привычная уже, и все равно страшная для человека. В блокадной памяти она записана наряду с другими работами и делами ленинградцев. Но когда эта запись звучит сегодня, не только слушающему, читающему, но и рассказывающему, пишущему, помнящему это, такое, не по себе. А ведь ее, эту работу, необходимо было выполнять, притом часто женщинам женскими руками. Я боялась покойников, а пришла грузить эти трупы. Прямо на машины с трупами садились сверху и везли. И сердце было как бы выключено. Почему? Потому что мы знали, что сегодня я везу их, а завтра меня повезут, может быть. Но кто-то ведь останется жив. Мы твердо верили, что город ни за что немцам не взять. Арсеньева. Сердце выключалось. Такое не придумаешь, такое надо испытать. Как испытала Анна Алексеевна Петрова, работавшая на трамвае, бассейне, дом 74. Потом еще была такая работа. Возили в 1942 году покойников, которые были последними в голодную зиму. Нас послали на Марата улицу, мое отделение МПВО. Приезжаем на трамвае. Брали в разных районах и местах. И разные люди были. В Кировском районе там больше мужчин. Крупные, потом животы большие. А когда несем носилки, то в этих покойниках переливается вода, как вроде в бочке. В Невском районе большинство дети и старики. Нам сказали без документов не брать трупы. Вот по этому поводу был у нас такой случай. День был воскресенье. Мы брали трупы в больнице Бехтерева. Там был только сторож. И вот я сказала своим подчиненным взять в покойницкой столько человек, сколько было документов. Пока я со сторожем оформляла бумаги, мои уже успели погрузить трупы. И здесь сторож стал ругаться, зачем не тех взяли, требовать, чтобы обратно сгрузили. К этим, мол, еще родные придут. Девочки отказались сгружать. Тогда этот сторож сам залез в кузов машины, за покойника, через плечо и обратно в покойницкую. Трупы не были застывшие, они гнулись в любом направлении, и вот таким образом сторож забрал своих покойников. Нам же пришлось самим забирать тех, что черные. Ругался шофер на меня: не дотрагивайся до трупов, а то не посажу в кабину. Она рассказывала без брезгливости. Это была работа. Жребий пал на Петрову, и ничего не поделаешь. Кому-то ведь надо было. Вы просили рассказать все, как было. Пожалуйста, вот так тоже было. И нам тоже необходимо рассказать об этом, не стыдясь, не жеманничая, отвергая все упреки в натурализме, антиэстетичности, рассказать, чтобы отдать должное всем, кто, подобно Анне Алексеевне, делал эту тяжкую работу. Какие сложные функции обретали, казалось бы, самые незаметные, вроде самые простые профессии? Какую значительность и действенность они получили, например, почтальон? Уже упомянутый нами Наталья Сидоровна Петрушина, Большой проспект, дом 50/9, и сейчас еще очень подвижная женщина, несмотря на годы, она 1914 года рождения. Так и представляешь ее с тяжелой сумкой, а в блокаду сумка эта казалась куда тяжелее. И дом от дома стоял дальше, и лестницы были круче. Тогда ведь носили письма прямо в квартиру, в каждую квартиру, да еще лично адресату старались вручить. Конечно, я и сама-то была еле-еле. Когда блокада началась, мы жили в новой деревне, там было общежитие. Бомбили рынок, там какие-то объекты были. И наше общежитие, конечно, разбомбили. Но нас перевели сюда, на Большой проспект, дом 31. Мы тут, значит, жили. Нас было 60 человек. А я работала в 129-м почтовом отделении. Это Каменный остров. Ну, кое-кто у нас уехал, а большинство, конечно, умерло от голода. Муж у меня на заводе погиб от артобстрела, пошел туда и не вернулся. Дети во время войны тоже умерли, двое. Начался основательный голод. Уже на карточке мы ничего не получали приблизительно с половины декабря. Вы продолжали работать? Работать я продолжала. Я как раз обслуживала улицу Академика Павлова, а там Институт экспериментальной медицины и вакцин сывороток. Когда я туда приходила, это уже когда голод начался, мне работники медицинские объяснили: Ни в коем случае, товарищ почтальон, как бы вы ни чувствовали плохо себя, не ложитесь и старайтесь работать. Это вам ученые сказали? Да, как раз там был профессор Гуревич, ему было много корреспонденции. Он мне сказал, я, говорит, эвакуируюсь, потому что меня заставляют. Но я вам объясню, вы никогда не ложитесь и не падайте духом. Сколько можете, столько и ходите. Ну вот я эти наставки и от многих других слыхала и не падала духом. Корреспонденцию пока возили нам, мы, значит, разносили. Это пока морозов больших не было. А потом уже не стало у нас машин. Нам приходилось, значит, вот так делать. В 4-5 часов 2-3 человека сами ехали с санками на почтамт. Там корреспонденции другой раз неделю не бывало, две, а потом она вся прорывается. Тогда мы ее забирали в мешки и везли. Но везли как? Друг друга подталкивали и в течение дня привозили. В отделениях почти не топили, но нас, правда, пускали в Жакт. В Жакте были дежурные, там топили, как раз в доме 70/75. Вы помните, как ходили в дома? Мы корреспонденцию разбирали в течение дня, потому что шло писем по 20 в квартиру. Это надо было разобрать. Вы себе представляете, мешки какие? А разбирать? Рукам холодно, хотя и топили. Один разбирает, один несет, а лестницы эти несешь приблизительно часа два, потому что приходишь темно. На лестницах темно, скользко, отходы, кто мог, сюда выливали, потому что туалеты не работали, воды не было. Люди все на лестницу. Другой раз идешь, упадешь и обратно скатишься, потому что скользко, особенно темно, когда. Ну, приходишь в квартиру, комнаты открыты, квартиры не запирались, темно, спотыкаешься. Другой раз придешь, человек лежит, думаешь, мертвый. Потрясешь его немножко, вам письмо. Человек, если в сознании, так он, конечно, начинает шевелиться. А другому безразлично, письмо или что. Ну, начинаешь тормошить его. Если просит, прочтешь. Иногда даже такое сообщение читаешь, что какой-то без вести пропал. Или раненый отправлен в госпиталь. Не плачут. Ну, говорят, хорошо. А другой раз придешь, человек уже мертвый лежит на кровати. Идешь по улице, конечно, людей почти не видишь, а если идет человек, то его не узнаешь. Это ребенок или старуха, или девушка, или кто. В таком все были состоянии. Было у меня два таких случая. Отец ждал письма от сына. Пошел в столовую за питанием, ну, а питание какое там? Вода, да две крупинки, и то не всегда давали. Постоишь в очереди, уйдешь, потому что не хватало и этого. Я пришла, а он сидит на лестнице. Я назвала его, забыла уж имя отчество, говорю, «Вам письмо». Он говорит, «Прочтите, пожалуйста». Я прочла. Сын пишет, что бои тяжелые, наступление как раз было, и все. Он взял это письмо, поблагодарил. Потом говорит, «Знаете что? Помогите мне встать». Представляете себе? Встать! Мужчина! Ну, правда, он худой был. Я начала поднимать и сама уселась на лестнице. И нам было не встать ни тому, ни другому. Вот такой ужас. Тут, правда, шел еще другой мужчина, видать, более сильный. И вот мы друг за друга так и поднялись. Ну, пошел он еле-еле домой. Потом еще такой случай. Письмо тоже вот по дороге вручила одному мужчине. Большинство так вот. На улице академика Павлова. Так он это письмо даже не прочитал. Был обстрел, и волной его как отбросит, и он ударился об дом. Тут как раз работники дома пионеров, дворники были. Они его и подобрали, так что человек даже письмо не успел прочитать. А почему вас просили читать письма? Такие слабые были. Слабые, конечно. Уже не может человек даже рукой шевелить. Вот как тот мужчина, что на лестнице сидел, сеточку держал на руке. Он сел и уже не мог встать. У него руки закоченели уже. а поскольку человек не шевелится, с ним уже все. А ваши детишки дома были, когда вы ходили? Нет, у меня сын умер в начале войны, а дочка умерла в конце ноября. Мы все в бомбоубежище ходили. Она простудилась, воспалением легких заболела и умерла. А тот маленький в яслях был, и его хотели эвакуировать с яслями, но он простыл и то же самое умер от простуды. Так что дети у меня умерли оба почти в один год. И муж погиб на заводе от артобстрела. Было так, что вот видишь, человек сидит без сил, а ты ему помочь не можешь. Не можешь, потому что ему дашь руку и сама садишься. И не можешь подняться. Не было ни страха, ничего. Ходили, конечно, один раз в день корреспонденцию носили. Кое-как забираешься, а уж с лестницы считайте, что как на санках едешь. Лед, за перила держишься. Приходишь, квартиры совершенно пустые, людей нету. Или на казарменном, или у родственников. Съезжались тогда в одно место. У меня рост 151. Сейчас во мне 52 килограмма, а вы представляете, тогда было 36 килограммов. Потом, когда уже пришла весна, ранняя, правда, весна, пошли раз на каменный остров, там много деревьев. Подходишь к дереву молодому, маленькие листочки зеленые рвешь и прямо ешь. Потом в сумку наберешь. Когда корреспонденцию разнесешь, наберешь этих листьев, нарвешь крапивы, лебеды, приходишь, сомнешь мокрые и на буржуйку, напечешь и ешь. Вставал я в 5 часов, чтобы взять свои 250 граммов хлеба. А другой раз стоишь в очереди, и кто-нибудь посильней, пока тебе хлеб вешают, сзади схватил, в рот и все. У вас были такие случаи? Были несколько раз. Более сильный человек, особенно мужчина или женщина более сильная, каждый ей казался сильным. Стоят. Ведь не думаешь, что она хочет схватить. И она с карточкой. Но такая жадность и безразличность, что только для себя. Хлеб был как глина или как земля. Такой кусочек, 250, его в рот сразу положишь. Продавец ничего не может сделать. Подошел человек. Главное, что сразу в рот. Ничего не сделаешь. Потом я уже научилась. Стоишь, и когда вешают, вот так. Складывает руки шалашиком, как над огоньком. Да. Это почтальон. А вот другая профессия — печатник. И она получила непредвиденную значительность, даже более того. Евгений Александрович Тренке, набережная Мартынова, 12, работал в типографии имени Володарского в цеху, который печатал карточки. Цехом этим, разумеется, интересовались разного рода жулики и фашистская агентура. Старались дезорганизовать работу цеха, выведать, какие карточки выпускаются на следующий месяц. Менялся и цвет карточек, и размеры их. В конце месяца нам давали указания: цвет такой-то, сетка такая-то, размер такой-то. Мы за каких-нибудь 6 дней, работая, конечно, круглые сутки, не уходя, должны были их отпечатать. Это как деньги. Счет был строжайший. Бумага была специальная. Были карточные бюро на каждый район. Они должны были у нас за день-два принять эти карточки по счету строго. На прикрепление карточек населению давали 2 дня. Все это делалось, чтобы не успели изготовить фальшивые карточки. Как же сами они обеспечивались, те, кто изготавливал карточки для Ленинграда? Да никак. На общих основаниях голодали. И сам Тренке голодал, и его семья. Сын его 15-летний, а за ним и жена Евгения Александровича, умерли в начале 1942 года. Люди работали, и работа их была необходима, правда, зачастую связь ее с судьбами войны, города, других людей угадывалась смутно. Но была работа, от которой все зависело. Были при той работе люди, которые сознавали, видели, от того, сделают они или не сделают, сумеют, вопреки всем трудностям, или не сумеют, от них непосредственно зависит, умрут еще тысячи и тысячи сегодня-завтра, или же продержатся. Это пекари, работники хлебозаводов. В квартиру Николая Антоновича Лободы, Новосибирская, дом 4, мы попали к обеду. Вера Николаевна, хозяйка, согласилась с нами, что раньше работа, а угощение можно и потом. И охотно, даже весело, нам рассказывала о блокаде, о себе, о школьных своих годах. Муж ее угрюмо, как нам показалось, отмалчивался. Но из этого человека много не вытянешь, профессионально прикидывали мы. Так, кажется, и ушли бы, не попадись нам на глаза в ворохе семейных документов старые газеты, в которой сообщалось про подвиг Лободы Н.А., который отремонтировал горячую печь, и благодаря этому хлебозавод смог к утру дать продукцию. Дать хлеб Ленинграду. Тут Николай Антонович впервые улыбнулся. Виноват так. И стал, чтобы отвлечь внимание от своей особы, усаживать нас за обеденный стол. Рассказ его нам все-таки записать удалось. Николай Антонович по службе моряк, механик. Это был первый месяц войны. Ну что ж, пришел я на завод. Никого нет. Директора нет, главного энергетика нет. Главный механик Михайлов, теперь он уже на пенсии, был за месяц до войны взят на сбор, и обязанности главного механика исполнял я. Пекли мы круглый хлеб. Проходит месяц, это уже в сентябре, муки нет. Говорят, надо переходить на формовой хлеб, а не то закрывать завод. А почему формовой хлеб? Разница между формовым и круглым в припеке. Больше припек в формовом. В форму вы можете долить воды или чего хотите, а в круглый он на пот кладется. Не можете, потому что все расплывется. Был у нас начальник управления Смирнов. И был тогда, его уже нет, директором Мочеловский. Вот вызывают они меня и говорят. Вот что, поедем в горосполком. Ну что ж, поедем. Приезжаем. Попков и Кузнецов говорят, товарищи, надо хлеб, только не круглый, а формовой и с добавками. Целлюлозу добавляли. Но мы выпускаем круглые хлеба. А сколько потребуется времени для того, чтобы вы переделали? Вот даем вам 20 дней. Подумайте и доложите. Приехали мы обратно. Я, значит, прикинул, нет материалов, не из чего делать. Я говорю, так и так. Мне надо полосу 200 мм любой толщины, чтобы люльки выкинуть, а формы поставить по 13 штук чертова дюжина. Так по сей день называется. Вот, значит, я написал, что мне надо, и время, и людей. Мне дали с вулкана 10 человек, и мы за 7 дней переоборудовали. А материалы? На каменном острове были какие-то склады. Мне дали пропуск. Я туда приехал на машинах, нагрузил одну, нагрузил вторую, приехал с третьей. Приходят два товарища в штатском. Кто вам разрешил брать? Я говорю, у меня есть бумажка. Это только Москва может разрешить. Я не знаю, вот у меня есть. Тут меня в машину и повезли в большой дом. Там, видать, созвонились и говорят, извините, вы здесь ни при чем. Высшая власть дала указание. Вот мы первое кольцо переделали. Когда выпускали первый хлеб формовой, так я вам скажу, вот так... В руку взять, сдавить, так там половина воды. И вот такого 125 граммов, и ничего сверх. Когда началась бомбежка, воды стало не хватать. Так мы построили на Малой Невке, это уже в декабре, насосную станцию. Протащили туда провода. А труб-то нет. Что мы сделали? Взяли шланги пожарные, и эти шланги протянули вместо труб. Тут мороз стал припекать. Как 2-3 дня, так шланги все промерзают. Что делали? Изоляцию накрутили на них. А сперва, когда воду отключили, то пытались носить ведрами снепки на седьмой этаж. Вот так вручную воду таскали для целого хлебозавода. По лестнице, да на седьмой этаж. А какое здоровье! Силы у людей были, мы уже знаем. Рядом был лесопильный завод Калинина. Энергии не было. У нас имелась своя маленькая блок-станция, но она не обеспечивала. Так вот, на территории лесопильного завода было огромное количество бревен, доски они делали, и разных отходов. Они 3 месяца этими бревнами топили и давали нам энергию. Сначала мы построили насосную станцию на льду. Потом уже, когда город стал давать воду, то этот завод Калинина нам давал электроэнергию. Мы протянули оттуда кабель, а машины-то ходят, и перерубили кабель. Машина еще ничего, а танк, видать, прошел, гусеницами кабель разрезал. Тогда мы вынуждены были поднять кабель на 2,5 метра, чтобы вверху он был. И так жили уже до мая месяца. Стали давать более стабильную электроэнергию нам с Волхова. А топить печи нечем было. Так вот, на Каменном острове разбирали дома. Нам говорят, вот вам 10 домов. А там все, мебель, одежда, все. Разбирали, естественно, днем. Тот, кто работает в вечер, выходит в день, и кто в ночь идет также в день. Дала нам воинская часть 2 трактора «Сталинец». Так вот, трос стальной пропустим через верх, а там все дома были деревянные, одноэтажные, двухэтажные, и тросом раздергиваем. Воинская часть дала нам 3 машины. На машинах возили на территорию хлебозавода дрова для того, чтобы топить и печь хлеб. И давали по 1 метру тому, кто разбирал дома, квартиры топить тоже нечем было. Однажды работница прохлопала и забила печь. Я примерно прикинул, что на 7 метров от того места, где посадочный механизм ходит, там и садит формы. Отмерил и говорю: «Долбай». Вот продолбили, чтобы можно было влезть туда, а температура 240 градусов. Погасил печь все. Сначала полил туда водой. Пар идет вверх. Сбил температуру. Наверное, уже было примерно 160-180 градусов. Обвязал голову, ватник намочил, валенки, ватные брюки, 2 рукавиц, влез туда. За первый раз я так и не смог. И уже чувствую, что я теряю соображение. Я тогда вылез, 10 минут посидел и 2-й раз. Вот за 2-й раз выдернул все. Я говорю: ну, теперь закладывайте. И поехали. Стояли примерно около 2 с чем-то часов. И пустили, то есть мы не сорвали снабжение хлебом. Меня за это правительство отметило. Наградили за эту работу орденом Трудового Красного Знамени.